Дорогие братья и сестры, а сейчас наша рубрика «Гость в студии». И я вам представляю Марьяну Анатольевну Ершову, кандидата философских наук. А тема наша звучит так: «Академисты – неизвестные страницы русской культуры». В этой теме было уже две передачи. Сейчас мы продолжим говорить. Тема сегодняшней – «Мир ловил меня, но не поймал». Вот такой загадочный заголовок, который, я думаю, объяснит нам наша гостья.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодняшняя тема у нас действительно звучит несколько интригующе. И посвящена она будет философии Григория Савовича Сковороды. Угу. Имя это достаточно известное. И вот те слова, которые я вынесла в название этой передачи, собственно, это самоощущение Григория Сковороды, поскольку именно эти слова он завещал написать на своей могиле.
А что имеется в виду? Вот мир ловил. Это, видимо, мир – это та безбожная, что ли, безбожное состояние общества или вообще в целом вот весь мир?
Здесь, конечно, речь идет не о мире как о Вселенной,
да,
а о мире как о некоем такой вот уловке, да, с вот средоточии суетный чего-то вот этот суетного, вот безусловно, да. Угу. И это мир не просто как общество людей, а именно вот как суетность человеческая в этом контексте. Но надо сказать, что вот этой своей фразой Григорий Савич Сковорода не просто показывает свое самоощущение, но и дает отсылку к величайшему из всех философов Сократу, поскольку есть такие, ну, свидетельства, да, есть такие тексты о том, что когда Сократа перед его смертью друзья спросили, как нам тебя похоронить, Сократ, он им ответил: «Как вам угодно, если сможете поймать меня».
Интересно, вот. Тоже загадочно очень звучит.
Да, да. Ну, Сократ, он был действительно такой очень всегда неожиданный. То есть он всегда отвечал не...
загадками.
Не в русле того, что было бы ожидаемо. И вот эта вот тема о том, кем является Сковорода в русской культуре, она, в общем-то, ставилась буквально сразу после его смерти, может быть, даже еще при жизни, потому что при жизни его многие называли русским Ломоносовым, вернее, как украинским Ломоносовым, как бы сравнивая с великим ученым. Но один из выдающихся исследователей русской философии, Архимандрит Гавриил Воскресенский, категорически с этим не соглашается и говорит, что Сковорода – это русский Сократ. Точно так же себя ощущал и Сковорода, который, сейчас я позволю себе привести его рассуждения по этому поводу, вот что писал Сковорода. «В Руси многие хотят быть платонами, аристотелями, эпикурами и зенонами, а о том не разумеют, что академия, лицей и портик произошли из науки Сократовой. Пока не будем иметь своего Сократа, да то ли не быть ни своему Платону, ни другому философу». И далее, я просто уже сокращаю, там у него очень пространная эта речь, далее он говорит о том, что да, я готов быть русским Сократом, и, собственно говоря, его жизненный путь, он много параллелей с жизненным путем Сократа нам же выписывает. Итак. Родился Григорий Савович Сковорода в 1722 году в Полтавской губернии, в селе Чернухи, в семье отнюдь не зажиточного казака, то есть семья была по своим достаткам очень скромная. Кстати говоря, архимандрит Гавриил Воскресенский дает такие сведения, что отец Сковороды был не просто казаком, но еще и как бы священник-землепашец, вот как-то он так его обозначает.
Интересно.
Но впоследствии вот как-то эти сведения то ли не нашли подтверждения. Одним словом, происхождение он был весьма простого, но, что хорошо известно, с детства он проявлял заметную набожность. проявлял недюжие умственные способности, и, в общем-то, тоже было заметно, что мальчик очень одарен музыкально, прекрасный голос и слух. И неудивительно, что когда отец его отдал в Киевскую академию учиться...
Духовную.
Ну, она тогда была еще не Киевская духовная, а просто это была вот Киево-Могилянская академия, да. Вот, академия, которая могла выводить и светских деятелей,
то есть
и
не
духовных.
Только духовная, скажем так.
Да, на тот момент она не была только духовной академией. Вот, когда его отдали учиться в эту академию, он очень быстро вышел в число первых учеников и превосходил по своим способностям, по своим знаниям всех остальных учеников, чем, безусловно, привлек внимание начальства. И, кроме того, не остался без внимания его голос замечательный, потому что, когда Елизавета Петровна зашла на престол, то мальчик был, юноша был отправлен в Санкт-Петербург в придворную капеллу. Надо сказать, что это была, ну, уже традиционная практика, когда из Малороссии молодых людей направляли в певческую придворную капеллу. Там он прослужил 2 года и был уволен по его собственному желанию со званием канонарха, то есть, по сути дела, вот солиста, как мы сейчас сказали, что говорит, безусловно, о его выдающихся способностях в этом, на этом поприще. Вот. Он возвращается в академию, продолжает свою учебу. На тот момент ему уже так слегка за 20, то есть где-то 22 года. И практически окончив обучение в академии, начальство на него обратило внимание, и было ему предложено, ну, сказано, что будем тебя рукополагать в священнический сан. И вот тут Григорий Сковорода выкинул совершенно такую, я бы сказала, сократовскую шутку, потому что он заявил, что не чувствует себя способным к этому призванию. И далее он начинает просто юродствовать. То есть он специально начинает на уроках отвечать, там, заикаясь, делая вид, что он ничего не выучил, ничего не знает. И поскольку он в таком же духе продолжить, ну, долго достаточно, то раздражил всех учителей, и в итоге его попросту, что называется, выгнали из академии за неспособность к обучению.
Для чего это он делал-то? Чтобы
далее
отойти от этих дел, заняться вот более серьезными
делами. На самом деле, видимо, он уже сложился как личность и действительно не ощущал себя призванным к священническому служению. Чуть позже я скажу о его размышлениях на этот счет. Видимо, на тот момент уже вот в юности они были сформированы. Далее, кстати говоря, он осознает желание посмотреть на мир, но поскольку, как мы уже говорили, он был человек бедный, то, естественно, у него не было возможности поехать за границу, но Господь посылает ему такую возможность. И, в частности, генерал-майор Вишневский, которого императрица направила в Венгрию закупить токайских вин, вот этот самый генерал-майор стал искать себе подходящего служащего, который бы говорил на разных языках и который бы хорошо пел, чтобы вот там в Венгрии при храме был, при православном храме был свой хороший певчий. Ему порекомендовали Сковороду. И так Григорий Савич оказался за границей.
И так он решил, так сказать, попутешествовать, да?
Да, да. И
таким образом.
Таким образом, там он посетил Венгрию, Польшу, Германию и Италию. И все, что называется, ну, может быть, вот современных терминов типа автостопом, то есть потому что он не имел никаких средств, то есть это все пешком, это все на подаяние, это все вот очень, скажем так, полагаясь на милость Божью, которую посылает ему как и пропитание, и ночлег, и все на свете. Вот. Причем там, за границей, он не просто смотрел на достопримечательности, он общался с наиболее выдающимися учеными того времени. Даже известно, что он встречался с Кантом, Эммануилом. Вот. То есть Григорий Сковорода очень хорошо познакомился, например, с немецким мистицизмом того времени и вернулся на родину, в общем-то, с каким-то достаточно ясно сформировавшимся представлением о том, что у нас на родине все не так, как-то все по-своему, иначе. Далее, если говорить вкратце о его жизни, вся его жизнь – это бесконечное странствие. Нигде он не задерживается надолго. Всю свою жизнь он переходит с места на место, от одного знакомого к другому. Где-то он поживет подольше, где-то поменьше. То он в Харькове, то он в Киеве, то он там в других городах. То есть это вот постоянное. И чем дальше, тем больше он проводит времени в уединении. То есть предпочитает городам не просто села, а уединенные пасеки. Потому что, ну, сами понимаете, на пасеке же там народу-то никого совсем. И вот он, значит, пользуясь тем, что его популярность на тот момент была уже очень велика, о нем хорошо знали, его многие любили и многие ненавидели. Скажем так, ревнуя, видимо, к его популярности, ревнуя к его славе, Григорий Сковорода избрал для себя очень любопытную форму философствования. Он писал труды, причем он писал как на русском, так на греческом и на латыни, но подавляющее большинство его работ написано все-таки на русском языке. То есть у него сохранилось достаточно много произведений, и в то же время он очень много, можно сказать, проповедовал. То есть он обращался к людям с речью в самых, казалось бы, неожиданных местах. Он мог спокойно начать говорить где-нибудь на рынке, на церковной паперти, на кладбище, в поле, где, как он сам говорил, во время бездождя только пот труженика поливает засохшую землю. Его речи были просты, доступны и весьма поэтичны. Он умел образно говорить, да. При этом, как я уже сказала, многие желали его видеть в качестве учителя. И вот любопытный, по сути дела, как бы в начале его вот этого жизненного пути, его порекомендовали достаточно зажиточному священнику Стефани Тамары. Тамара – это фамилия, чтобы все понимали. Стефан Тамара. У него был сын, и вот к этому мальчику…
Это где? В какой стране?
Это в Малороссии было.
В Малороссии, да?
Да. Стефан Тамара для своего юного сына, мальчика, вот в качестве учителя пригласил Григория Сковороду. И надо сказать, что Григорий Савович очень усердно исполнял свои обязанности, не обращая внимания на то, что к учителю все домашние относились достаточно высокомерно, поскольку он из простых людей. Но однажды случился довольно такой неприятный момент, когда Григорий Савович своего ученика там, ну, опрашивал по какому-то предмету, спросил, как сам ученик думает по этому поводу, и когда выслушал ответ ученика, Григорий Савович сказал: «Ну, милый мой, так рассуждать может только свиная голова». И вот надо же эту фразу, обращенную к Борчуку, к панычу, услышал кто-то из слуг, тотчас донес барыне, то есть пане, а та пошла жаловаться мужу, что это за безобразие, какой-то безродный нищий тут учитель оскорбляет нашего сыночка. Благородного сыночка. Вот. И Стефан Тамара, в общем-то, тут, буквально тут же рассчитал сковороду, хотя у них все-таки состоялся разговор, и надо отдать должное, что к концу разговора Стефан Тамара как-то, видимо, проникся и на прощание сказал: «Ну, прости ты меня, мне тебя жаль». Впоследствии мальчик этот сам допек родителей, чтобы вернули сковороду. Вот. Но сковорода уже не хотела возвращаться туда. И сохранились весьма трогательные письма вот этого мальчика-ученика к сковороде, что: «Дорогой мой учитель, не забывай обо мне, я очень нуждаюсь в твоем совете, и я вот по виду-то я вот вроде такой счастливый, а в душе-то я такой несчастный, потому что я не имею возможности с тобой разговаривать». То есть это вот очень трогательные, исполненные почтения письма. Ну, если говорить дальше, то да, вот вся жизнь Григория Сковороды – это переход с места на место. То он преподает в одной семинарии Переяславской, преподавал пиетику, но, опять же, там его взгляды на преподавание этого предмета разошлись с, скажем так, официальными, и когда его попросили написать объяснительную, почему он преподает так, а не иначе, он написал архиерею латинскую пословицу, которая в переводе звучит так: «Одно дело архиерейский жезл, а другое дело пастушья свирель». На что архиерей написал: «Не живяше посреди дома его, творяй гордыню», и расстался с преподавателем.
Угу.
Вот какое-то время он после уже преподавал в Харьковском коллегиуме любопытный предмет «Благонравие».
Угу.
Был новый введен такой предмет «Благонравие». И опять же, кстати говоря, сам Григорий Савович был в восторге от того, что его пригласили преподавать этот предмет, настолько, что он отказывался от получения жалования, говоря, что само удовольствие от преподавания этого предмета превосходит всякие жалования. Но, правда, опять тут же разразился скандал через некоторое время, когда он выпустил, по сути дела, конспект своих лекций под названием «Начальная дверь к христианскому благонравию для молодого шляхетства Харьковской губернии». Вот этот вот труд вызвал в обществе серьезные волнения. Одни нашли его чем-то возмутительным. Я попозже поясню, видимо, что так разволновало общество. И был назначен диспут. Причем против Григория Сковороды выступали люди, которые, ну, как бы максимально превратно истолковывали текст. Но Григорий Сковорода, как пишут очевидцы, отвечал просто, умно и бойко. То есть он дал достойный отпор, но, тем не менее, все-таки, опять же, преподавание на этом закончилось. То есть вот тут такой был человек неуемный.
Вот как-то все насупротив действовал.
Да, он действовал. Ну, в этом тоже проявляется вот это вот сократовское против стереотипов, против каких-то предрассудков общества. И до конца, буквально до последнего дня своей жизни он скитался. Последнее место его упокоения – это вот, собственно, одна из пасек, где он, уже понимая, что приближается его смерть, собственноручно вырыл могилу, пошел, переоделся в чистое, лег, положив себе под голову свои труды, скрестил на груди руки и после молитвы к утру скончался, завещав вот последнему человеку, который там с ним, ну, у которого он на пасеке жил, завещав ему написать на своей могиле: «Мир ловил меня, но не поймал». Еще небольшую такую характеристику его как личности. В общем-то, с вот юности своей он сознательно содержал достаточно строгий пост. Он вкушал пищу единожды в день и совершенно не ел ни мяса, ни рыбы. То есть овощи и молоко. Известно, что он уединение проводил либо в молитве, либо в музицировании. При нем всегда была небольшая флейта. на которой он
музыкальное
музицировал.
Музыкальное образование это его.
Да, очень любил петь разные псалмы.
И тяга, видимо, к музыке была такая, да?
Да, да, вот музыка это была одна из его таких вот, ну, как бы форм самовыражения. Псалмы он любил петь, разные богослужебные песнопения. Чтобы, ну, дать такую как бы всестороннюю картину, надо сказать, что Григорий Сковорода не был человеком, который регулярно посещает богослужение, и, ну, как будто не чувствовал в этом, что называется, такой потребности. Хотя, когда один из архиереев в разговоре с ним спросил, а почему ты не ходишь на службу, Григорий Савич сказал, если вы хотите, я тотчас пойду. И действительно, он пошел и был на богослужении. Но сам по себе вот у него, видимо, не было потребности посещать храм настолько часто, насколько это было принято в то время. Здесь можно по-разному это, конечно, истолковывать. И я, честно говоря, не знаю, стоит ли это как-то толковать. То есть можно, конечно, истолковывать как, ну, определенный такой вот нигилизм, что ли, Григория Сковороды, а можно это истолковывать как, ну, особенность его духовного пути, потому что мы, в общем-то, если такие вот параллели проводить, мы знаем, что многие пустынники тоже ведь подолгу не посещали богослужений в силу обстоятельств. Там в силу обстоятельств, здесь у него, по идее, возможность была, потому что он все время там по селам, по городам-то ходил. Вот. Но это вот загадка вот этой особенной личности. Mm-hmm. Вот. И сейчас мы с вами, безусловно, перейдем к рассмотрению его философских взглядов. Я уже неоднократно сказала, что для понимания его вот этих поступков и для понимания, почему общество так нервно реагировало на его проповеди, на его взгляды, именно общество шляхетства, то есть дворянское общество прежде всего, надо пояснить одну из краеугольных идей его философии, которую вот как раз он везде и проводил. Это идея о том, что идея о сродстве. Вот он ее так
обозначил.
Термин такой он ввел — сродство. О чем, о каком сродстве идет речь? Он говорил о сродстве какого-то рода деятельности с душевным устроением конкретного человека. То есть мысль его была следующая. Я позволю себе зацитировать. «Все состояния, состояния в обществе имеются в виду, все состояния добры, и Бог, поделив общество людей на различные состояния, соединил их во взаимных потребностях и никого не обидел». Вот это вот отправная точка его, по сути дела, рассуждения об обществе. То есть и бедняк, и богач, и сапожник, и военноначальник, они равны между собой. Нельзя сказать, что военачальник более значим, чем сапожник. Нельзя сказать, что чиновник должен быть более уважаем, чем землепашец. Все эти состояния равны между собой. И человек, если он желает достичь покоя душевного и жизненного счастья, он должен выбирать такое состояние, которое сродство имеет с его душой, с его устроением, с тем дарованием, которое Господь в него вложил. Еще Сковорода называет это дарование природой, то есть вот как бы от природы что дано, да, что Бог изначально вкладывает в каждого индивида, в каждого человека отдельно взятого. И, конечно, вот это учение о том, что, по сути дела, дворяне ничем не выше крестьян-землепашцев, это, безусловно, возмущало людей, которые привыкли не то что считать себя выше, но привыкли кичиться,
да,
своим превосходством. То есть именно у этих людей оно и вызывало вот такое возмущение.
Неприятие.
Такое, неприятие, да, да, неприятие. Показательно в этом отношении дружба, которая сложилась между Сковородой и Коваленским. Коваленский был представитель шляхетства.
И, дворянство, да?
Да, дворянство. Угу. Он учился в Харькове, и где-то они пересеклись со Сковородой, и как раз Григорий Савович стал вот эти свои идеи о пути достижения жизненного счастья молодому Коваленскому излагать. И как сам пишет Коваленский, вот в его душе эти идеи вызвали просто смятение. Он, по сути дела, впал в состояние какой-то вот такой, ну, мировоззренческой дилеммы, потому что его с детства приучали к тому, что есть положения, которые более почетны в обществе, и их нужно добиваться. А тут приходит вот такой человек и говорит совсем обратное. И юноша настолько это переживал, сильно, серьезно и, видимо, очень искренне, что однажды ему приснился сон. И он видит в этом сне трех отроков, Ананию, Азария и Мисаила, которые вот в этой вавилонской печи, огонь горит, они не сгорают, а их осева, ну, на них снисходит божественный свет, и искры этого света падают на Григория Савовича Сковороды, который в этом сне стоит как бы под этими отроками. И молодой Коваленский, когда проснулся под впечатлением этого сна, он рассказал этот сон пожилому священнику, у которого он тогда жил. И священник ему сказал: «Молодой человек, слушайтесь Григория Савовича Сковороду, вам его Господь послал». И как вспоминает сам Коваленский, что вот он когда видел, что вот эти искры божественного огня падают на Сковороду, и некоторые из них долетают и попадают на самого Коваленского, он почувствовал такое вот душевное успокоение. И действительно, этот юноша стал не просто учеником, но впоследствии он стал собирателем трудов Григория Савовича Сковороды и издателем этих трудов. Это вот одна идея. Идея о том, что всякий человек должен выбирать род занятий по сродству со своим душевным устроением. Угу. Очень важная идея в трудах и в жизни. По сути дела, мы имеем много свидетельств, что когда самого Сковороду спрашивали о том, почему вот он все время странствует, почему он не стал священником, почему он не принял монашество, ему предлагали. Он объяснял это именно так: я чувствую сродство именно с вот этим образом жизни. Вот я чувствую, что меня Господь предназначил именно для этого. И, в общем-то, вот этот вот страннический путь, он, безусловно, наилучшим образом соответствовал самоосознанию Сковороды как украинского, как русского Сократа. Потому что его задача, как он понимал, посеять семена благочестия, посеять семена вот этого тяга к истине среди простого народа. Среди простого народа, и поэтому он везде ходил, и на торжищах, и во время каких-то праздников забубенных, там, где уже пляска, пьянка и все на свете, вдруг он начинал говорить, и музыка замолкала, и все его слушали.
А вот. Говорил хорошо, да?
Да, он, безусловно, был выдающимся оратором. Mm-hmm. Он, кстати, и стихи писал.
Стихи писал. Вот совершенно вот как-то, то есть фамилия известная в силу своей такой необычности, а о жизни совершенно мало известно. Ну, лично для меня, не знаю, может быть, кому-то все, так сказать, это знакомо. Ну вот действительно очень интересный получается, что и философ, и человек сам по себе.
Вот можно, я позволю себе 6 строк, стихотворение достаточно длинное, но чтобы дать представление о его слоге и его, по сути дела, стиле мышления. «Всякому городу нрав и права, всяко имеет свой ум голова, всякому сердцу своя есть любовь, всякому горлу свой есть вкус каков. «А мне одна только в свете дума, а мне одно только не идет с ума». То есть, и вот это вот про себя у него рефреном, что «а мне только одна в свете дума». Ну, дума, да?
Дума.
То есть, он изменил ударение ради вот, собственно говоря,
рифмы.
Размера стихотворного.
Размера и рифмы, да.
И рифмы, да. Из его оригинальных сочинений сохранилось, ну, порядка 20, вот, собственно, им написанных. Там были еще переводы других, но о переводах мы говорить не будем. Я назову некоторые. «Наркиз» или «Познай себя». «Симфония», двоеточие «Орех», «Сохраню пути моя». Третье произведение «Неграмотный Марко», или еще было такое «Алфавит мира о природе», «Древний мир», или, например, «Брань архангела Михаила с сатаною». То есть у него очень много произведений, таких разные беседы, причем бесед, да, его произведения, они в основном в форме каких-то бесед, диалогов излагаются. Вот, надо сказать, что не характерная для европейской философии форма. Для европейской философии, mm-hmm. которая вот трактат, это монолог, это автор от начала до конца излагает одну мысль, там доказывает, приводит примеры, а здесь вот такая вот совершенно живая форма.
Какое-то обращение
форма.
Даже, да?
Живая
если
форма.
Диалог, это
да,
значит
да,
общение.
Да, да. Это общение.
Угу.
Вот.
У кого-то ведь тоже диалоги, у кого-то из философов?
Ну, из собственно говоря, так учил Сократ. В беседах вот, учил Сократ,
вот,
и потом его диалоги. Ученик Платон записал вот эти вот диалоги. То есть Сократ сам ничего не написал. Вот. То есть, что еще мы можем сказать? Опять же, как пишет о нем архимандрит Гавриил Воскресенский, у Сковороды и у Сократа жизнь развивалась из двух начал, как он определяет, энтузиазма и иронии. Под энтузиазмом понимается вот это его стремление погрузить конечное сознание в одушевленное видение бесконечного. То есть стремление, по сути дела, свой ум укоренить в уме божественном, вот можно так сказать. Отсюда исключительное внимание Григория Сковороды к Священному Писанию. И вообще весь мир он описывал как состоящий из трех таких областей. То есть вот есть мир природный, есть мир внутренний, внутренний мир человека. Это микромир, макромир, это вот мир природный. И есть мир символов, это Библия. С Библией он, кстати говоря, никогда не расставался и очень любил читать Священное Писание. Второе начало – это начало иронии. Вот в это начало иронии он представляет нашу жизнь и конечное все, вот, ну, все, что в этом мире происходит, как игру и шутку.
Как игру и шутку?
Игра и шутка.
Угу.
То есть все в этом мире, оно несерьезно. Все это суета-сует. То есть, по сути дела, вот философия Григория Савваича Сковороды, она складывается вот из этих двух начал. Неприятие суеты, неприятие вот этого всего временного, скоротечного. И устремление всего своего существа к Богу, к Божественному, к Бесконечному, как он пишет. Вот если в двух словах, вот таков его стиль философствования и такова его уникальная форма в беседах, в проповедях и даже когда он пишет, это по преимуществу всегда вот такие вот состязания и диалоги.
Mm-hmm.
Состязания и диалоги. И можно о нем сказать, что он везде находил идею, ибо кто достойно имеет идею и занимается ею от всего сердца, тот везде с этой идеей встречается.
На этом мы заканчиваем.
На этом мы, пожалуй, закончим.
Ну, интересно. Личность очень интересная.
С Григорием Савичем Сковородой. Кстати говоря, вот это тоже любопытный факт. В советское время очень высоко Григория Исаевича Сковороду ценил Арсений Тарковский, который посвятил ему прямо стихотворение, и который говорил, что вот этот образ степного философа сопровождал самого Арсения Тарковского как бы на протяжении его жизни.
Поэт Арсений Тарковский.
Поэт Арсений Тарковский,
и отец, да, Андрея Тарковского.
Да.
Ну, еще раз скажу, очень интересная личность, действительно, в мире вот такой философии, да, наш русский Сократ, которого мы называем так, вот, да, Григория Савовича Сковороду. Ну, будем заканчивать нашу сегодняшнюю беседу.
Да,
спасибо,
конечно,
что познакомили с его творчеством, с его жизнью. Я напоминаю, что сегодня у нас в гостях была Марьяна Анатольевна Ершова, кандидат философских наук. Цикл наш называется «Академисты. Неизвестные страницы русской культуры». А в нашей передаче, а наша передача называется «Мир ловил меня, но не поймал». Это о философии Григория Савовича Сковороды речь шла сегодня. Спасибо вам большое, Марьяна
Анатольевна.
Спасибо
всем за внимание.
Да. До новых
встреч. Всего доброго, до новых встреч.
До свидания.